сказала Александре: заступись за великую Русь, уповая и сердцем возрадуясь, я с молитвой к тебе обращусь. Держа иконы твои, собери, собери во спасенье всех страдающих русских людей. Собери, собери во спасенье всех страдающих русских людей. И в молитве великой и праведной соберем единение и стать. Соберитесь, друзья православные, кто готов за Россию стоять. Соберитесь, друзья православные, кто готов за Россию страдать. Государь Николай Александрович, ты России заступник святой, помоги нам, царя православный, возвести на престол золотой. Помоги нам, царя православный, возвести на престол золотой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, которые уже не первый раз приходят к нам на эфир. Это священник Русской Православной Церкви, писатель Виктор Кузнецов. Добрый день, отец Виктор.
Мир всем.
И уставщик Российской монархической партии Адриан Афанасьев. Добрый день, Адриан Афанасьевич.
Здорово, дневали, браты казаки, господа атаманы, уважаемые соратники.
Хотя уже два года прошло с того момента, когда в России отмечалось 400-летие дома Романовых, и проходили выставки, и на телевидении выходили эфиры, цикловые программы даже были, посвященные династии Романовых. Но все равно, мне кажется, тема эта все-таки во многом вещь себе, я имею в виду тему русской монархии. И сегодняшний наш разговор хотелось бы посвятить, среди прочего, разговору о том, что такое русская монархия, это наше прошлое или это все-таки наше будущее. Та песня, которая прозвучала в начале нашего разговора, «Государь Николай Александрович», песня замечательного православного барда Михаила Устинова, она выражает чаяние некоторой части нашего народа, который все-таки возлагает большие надежды именно на монархию, который хочет возрождения монархии в России. Ну, для большинства это, как я уже сказал, вещь в себе. Это то, что на экране существует в каких-то фильмах, в каких-то исторических исследованиях. Но для большинства это все покрыто нафталином. Это то, что было когда-то, то, чего уже никогда не может возродиться. Так ли это? Вот вопрос и к Адриану Афанасьевичу, и к отцу Виктору.
Ну, я могу сразу оговориться, что начиная с середины 90-х годов в России частично восстанавливались элементы российской монархической государственности. Я имею в виду 6 августа 1996 года в Новоспасском монастыре по благословению патриарха всей Руси Алексия II была проведена царская служба. И этой службе на место блестительства российского престола была выдвинута великая княгиня Марина Павловна Романова-Измайлова, проживающая в России издавна. Она родилась 16 октября 1937 году и является дочерью великого князя Павла Владимировича. Она сегодня жива и представляет также владетельный дом его королевского высочества принца Луи де Лузьян Кальф Нарбей. Это герцог христиан Людвиг IV Мекленбург-Шверинский, который передал ей этот высокий титул. Также она возглавляет свой фонд, резервный фонд Великой княгини Марины Павловны Романовой, в котором я являюсь координатором международных отношений.
Отец Виктор, чем все-таки монархия принципиально отличается от иных форм правления? Ведь до начала XX века очень многие страны, даже, я бы сказал, большинство стран, такова форма правления была в этих странах, в странах Западной Европы. Лишь буржуазно-демократические, так называемые, революции XIX века начали ломать эту систему, а Первая мировая война добила, по сути дела, уже остатки монархии, потому что один из итогов этой войны – это крушение четырех монархий – германской, австро-венгерской, российской и османской. Почему это произошло? И каково принципиальное различие? Потому что об этом большинство наших радиослушателей, я уверен, просто не знают.
Я хотел бы как бы основополагающие такие истины как бы вспомнить. То есть монархии как форме управления государством, альтернативы, на мой взгляд, ну и нас, многих заединщиков, как говорится, в этом, в этой точке зрения альтернативы нет. Почему? Потому что это власть от самого Бога и благословленная им, Богом. Мифическая власть от народа сейчас особенно показала свою несостоятельность. Все эти опросы, голосования доведены уже до такого открытого наглого манипулирования, обманы, что все смеются и перестали на это ходить, как у нас, так и во всех этих хваленых странах Запада. Монархия – это устойчивая власть. Англия это и до ныне сейчас демонстрирует, даже при полном атеизме и протестантизме, но все равно это самое устойчивое. Вот мы, если посмотрим на все страны Запада, то Англия очень сильно отличается в этом плане в какой-то такой стабильности от других стран Запада.
И уважение народа к именно этой форме правления.
Да,
мы же видим даже
именно
вот
это, да, диктует.
Последние события
нет,
об этом.
Да, говорят. Нет никаких потрясающих, раскалывающих общество перевыборов, борьбы партий за высшую власть. И исполнительская власть, пожалуйста, но высшая незыблема, прогнозируема на далекую перспективу. Младенцу вот сейчас 2-3 года, он только родился, но все знают, что он наследник трона. Ясен, виден горизонт. То есть вот здесь нет для спекуляции, для вот раскола общества даже. И плюс еще, что очень важно, это, ну, нам может не нравится вот протестантизм как таковой, англиканство, но эта власть, так или иначе, она стоит на страже и веры этого государства, этого народа, что очень важно. А у нас этого нет, и мы видим, как на выставках безобразные скульптуры по поводу нашей веры, на телевидении изгиляются всякие там собчаки и прочие там девицы. То есть некому защитить ни народ, ни веру его, и поэтому никаких устоев нет. А следовательно, и у самих этих правителей нет, они временщики, и поэтому у них задача только вот такая чисто материалистическая, как говорится, побольше набрать и побыстрее убежать. Поэтому вот это форма самая устойчивая.
Отец Виктор, насколько важно то, что царь, скажем, в дореволюционной России именовался помазанник Божий, по сути дела заключался договор между царем и народом, который в 17 году был нарушен. И что такое удерживающий? Об этом много пишет в своих исследованиях Михаил Назаров, но не все, видимо, знакомы с его книгами замечательными. Что значит удерживающий?
Ну, об этом не только он, это еще и Феофан Затворник, и Игнатий Брянчанинов. Об этом буквально кричал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Это действительно как бы уполномоченный самим Богом управлять этим государством, этой страной, своеобразный такой мирской иерарх, как бы у нас есть духовный, церковный иерарх, а это вот недаром его царь-батюшка называли. Батюшка, батюшка у нас священников называют, а его называли царь-батюшка. И действительно, было послушание, то есть сверху донизу и снизу до верху. И поэтому какой-то там коррупции вообще речи не было. То есть, мне кажется, основа всего и вся – это страх Божий. И вот если бы наши правители действительно озаботились о том, как бороться с коррупцией, я бы им посоветовал: верните Божие воспитание народу, Божию нравственность и в средствах массовой информации, и в области образования, и в других общественных институтах. И тогда она сама собой исчезнет. Потому что страх перед Богом, он удержит любого мздоимца, который боится суда Божьего. Он знает, что от этого он может откупиться, как сейчас Васильева там просидел 30 дней там.
Ну да, вопиющее дело совершенно. Да.
Сердюков вообще не сидит, как и Чубайс, и многие другие. И просто это развращающее действует на все общество. Я бы сказал бы еще вот что еще вот к этому. Что если бы русский народ, разночинцы, масоны не расцерковили нас, то никакого бы 905 года, 17 года свержения российской монархии не было бы. Не получилось же это в 1825 году, когда так называемые декабристы при всех их громких французских, тех же самых, собственно говоря, лозунгах, остались одинокой, жалкой кучкой. Бога боялся народ. И даже высшая аристократия, которая уже говорила на французском после Петра I, она была уже, гувернантки у всех были французские и так далее. И то они не поддержали, то есть вот этот вот страх Божий был в обществе, и власть от этого была прочная.
Да, я хочу добавить, поскольку в последнее время часто звучит такой лозунг: «Демократия в аду, а на небе царство». Что это значит? Дело в том, что сама монархическая структура, она как бы отражает небесную структуру. Все зеркально отражено. И представитель Господа на земле является вот именно помазанник Божий. Это в Русской Православной Церкви. И вся иерархия строится вот с точки зрения римских философов. Это тройная структура общества. То есть внизу это демократическая форма правления, народовластие в некотором плане. Выше идет аристократия. И аристократия вся служит и Богу, и государю. А государь служит только Господу и своей нации, своему народу. И эта структура, она очень гибко реагирует на любые агрессивные изменения извне. Поэтому нация едина и может противостоять агрессии извне и изнутри, тем самым сохраняя свое очень мирное существование с различными народами, которые населяли Российскую империю. И такая форма и сегодня для нас чрезвычайно важна.
Я хотел бы задать такой вопрос. Ну, проходило в различных исторических исследованиях информация о том, что вот патриаршество, восстановленное собором Русской Православной Церкви в 17 году, собор 17-18 года, вернее, в России, но все это готовилось под эгидой государя, и государь сам хотел принять сан патриарха. Вот что об этом известно? Насколько это соответствует действительности?
Ну, это действительно факт.
И что им двигало? Он был человек глубоко верующий, все знают, какая прекрасная семья это была, искренне верующие дети, государыня, императрица. Это просто пример, образец. И сейчас выходят книги, исследования, где именно так и трактуется эта семья как образец христианской православной семьи.
Это вот мы коснулись как раз вопроса симфонии власти и духовности. Вот светской власти и духовной власти. Это очень важный вопрос. Пожалуйста, батюшка.
Я думаю, что вы сами ответили как бы в самом начале передачи на этот свой вопрос тем, что вы сказали, что еще во время и Первой мировой войны, которая в 1914 началась, но и до нее, еще в 1905 году, я думаю, было для императора и для всей России, в общем-то, потрясением это, потому что у них чуть-чуть не вышло. То есть, если бы не союз русского народа во главе с великими и государственными, и в том числе духовными лицами, и такой твердым стоянием отдельных, так сказать, групп патриотических в России, то, может быть, тогда бы уже удался переворот. Он очень успешно развивался. И вот тогда, наверное, уже император Николай II понял, что, ну, грубо говоря, телега уже идет в разнос. И ее уже не удержать. Почему? Вот такой еще факт красноречивый к этому. Когда в 1903 году Сергий Нилус дал протоколы почитать
Сионских мудрецов, да?
Да, Сергию, великому князю, брату Николая II, Сергею Александровичу. И тот, прочитав, ему сказал: «Уже поздно». То есть вот это сатанинское действие, оно уже было в таком же раскруте, что уже это изменить, помешать этому было нельзя. И вот поэтому, я думаю, император Николай II решил отойти на духовное. Причем почему? Это не просто вот трусость или вот, ну, не вышло и ушел начальник, не справился. Нет, это совсем все другое. Вот в чем корень вашего вопроса и в чем корень ответа. Ведь мы знаем, что Господь Бог, сотворив нас как творение, Он дал нам свободную волю, и Он никогда ее не нарушает. Он никогда насильно человеку ничего не делает. Он говорит: ребята, хотите так? Пожалуйста. Но потом хлебайте сами. И вот мы имели потоп, имели там много-много...
За все грехи, так сказать, да, и
вавилонский плен имел еврейский народ, египетский плен и так далее. То есть вот эти суровые уроки. Так и тут. Уже вот через этих Чернышевских, Герценых, всех этих Салтыковых, Щедриных, Белинских, уже так было, да, раскручено. И вот эта вот элита уже вся уже была прозападная, несмотря на жестокий урок вот этого нашествия Наполеона, все равно ничему не научилась, снова был раскрут уже немецкий, как бы такой своеобразный такой уклон был. И поэтому он как бы, ведь император, он как наместник, как бы вот Бога в данном государстве на земле, его послушник, он как бы тоже как ученик, как старцы, кстати. Старцы так, они же никогда, настоящий старец, он никогда не настаивает. Он дает свободную волю. Вот хочешь так, будет так. Хочешь так, будет так. А ты выбирай, ты поступай как сам. Он никогда насильно не настаивает. Вот так и царь-император, он видит, что уже его везде высмеивают, на него уже карикатуры, уже и священство все уже высмеивается, и власть от Бога данная, это уже...
Ну, идет агрессивная наступательная кампания, да, в которой участвуют, да, да, весь спектр, по сути дела, да, журналистки. Да,
да. Он чисто по-христиански хотел отойти, и вы хотите так? Разбирайтесь. Разберетесь хорошо, чтобы не порочить свой... Вот это вот...
Высокий сан.
Да, высокий, да, вот Богом данное ему предназначение, чтобы саму корону, она была не осквернена. Он хотел вот это хотя бы спасти.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня уставщик Российской монархической партии Адриан Афанасьев и церковный писатель, священник Русской Православной Церкви Виктор Кузнецов. Но у меня вопрос такой принципиально важный. Почему большевики, несмотря на всю свою мощь, на все возможности, так боялись монархии? Ведь все 20-е годы шла агрессивная наступательная кампания на рухнувшую монархию. Появлялись мемуары, зачастую поддельные, даже какие-то публикации. Вот сейчас уже доказано, и историки современные занимались этим вопросом, что вставные цитаты какие-то есть в отдельных текстах, что существует, скажем, воспоминания Анны Вырубовой, поддельные, сфальсифицированные псевдоисториком Щеголевым. Есть настоящие мемуары и есть подделка. И то же самое касается, конечно, исторических исследований, где факты передергивались. Ну, в 30-е, 40-е, 50-е – это уже такое замалчивание. А вообще русская история одно время в средней школе не преподавалась. Мало кто об этом знает. Потом в 70-е опять пошла новая волна желтой вот этой вот исторической псевдобеллетристики. Ну, многие помнят, наверное, книжку Михаила Косвинова, журналиста «23 ступени вниз», который печатал советский журнал «Наш современник». Вот почему такое отношение, почему боялись возрождения монархии?
Ну, дело в том, что большевики не были такими мощными, как вы говорите, я тут не могу согласиться. Они всегда находились на грани фактически своего провала. И саму революцию в 1917 году делали не большевики, а масоны. И та часть европейской либеральной финансовой олигархии, которую финансировали Троцкого. И он, как известно, привез в Россию хорошо подготовленных комиссаров в черных кожаных тужурках. И они-то и захватили власть. власть после февраля. И масоны ее потеряли. Почему они боялись, уже большевики боялись, так сказать, именно монархии? Потому что они видели, как народ трогательно относится к государю. Тот же самый Троцкий говорил во время гражданской войны: «Если бы белые офицеры решили восстановить монархию, предложили хотя бы крестьянского царя, мы бы не смогли удержать власть». То есть даже большевики понимали, насколько сильна поддержка вот этого православного, духовного крестьянского населения, вообще
народа. Это к 19-му году, когда народ увидел, что несет за собой большевизм, все эти муки, страдания, расстрелы.
Ну, та безнравственность, несудные, которую они действительно доказали своими убийствами и преступлениями, возмутила. И мы помним, что позже, в 20-х годах, было очень много крестьянских восстаний, в том числе и Тамбовское восстание, переросшее фактически в войну. Но это уже отдельная тема. А мне бы хотелось напомнить, что монархии бывают ведь разные. Бывает выборная монархия, и мы помним такую форму. В 611 году был избран Борис Годунов, это выборная монархия. Бывает наследственная монархия, наиболее представительная и желательная. Но есть монархии и как тирания, и тогда она вырождается, и, соответственно, происходят перевороты. Вот сегодняшняя Европа нам показывает различные формы монархии, в том числе представительной монархии, конституционной монархии в Англии, в Швеции, в Японии. И элементы монархии и в России продолжают существовать. Вот это очень интересное явление.
Я вот хотел ваш вопрос подкрепить цифрами. Почему вот та большевистская власть боялась монархии? И вот почему. В годы царства Николая II произошел мощный рывок России. При них полный развал, а еще люди помнят, как было. И вот темпы подъема не имели аналогов в мировой практике. Подъем коснулся всех сторон жизни России. Политики, экономики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, образования и благосостояния народа. За период с 1894 по 13 годы русская промышленность увеличила свою производительность в 4 раза. Какой там Китай? В 1896 был введен конвертируемый рубль. Он не знал девальвации даже в годы русско-японской войны. Рубль стал одной из самых устойчивых валют в мире. К 20-й годовщине правления Николая II был создан золотой запас в 1604 миллиона рублей. В 894-м было в 3 раза меньше. Значительно повысился жизненный уровень людей. За 20 лет до Первой мировой войны население России за счет естественного прироста увеличилось на 60 миллионов человек, то есть почти на 50%, и достигло 182 миллионов. Налоги, прямые и косвенные, были самые низкие в мире. В несколько раз меньше, чем в любой европейской стране. Вклады населения в сберегательные кассы увеличились в 6 раз. Сельское хозяйство процветало. За 2 десятилетия до войны сбор урожая хлебов удвоился. В 13 году в России урожай главных злаков был на треть выше, таковы же в самых хлебных странах – США, Канаде и Аргентине вместе взятых. В царствовании Николая II Россия была главной кормилицей Западной Европы. Ассигнования на народное образование за годы правления царя увеличились более чем в 6 раз. И сравните, что сейчас происходит. Начальное образование было бесплатным по закону, а с 1908 года стало обязательным. Число учащихся в средних учебных заведениях увеличилось почти в 3 раза. Число студентов в 2 раза. Плата за обучение в вузах в России была в 10-15 раз меньше, чем в Америке и Англии. А для неимущих вообще бесплатно. Все эти цифры говорят о впечатляющем взлете страны.
Ну, еще могу добавить как реплику, что бытует впечатление, что зверский был разгул вот этой бюрократии служила. И на самом деле разгул бюрократии произошел после 17-го года, уже к середине 20-х годов практически 1/10 трудоспособного населения стала чиновниками той или иной области. Но у меня такой будет вопрос. Все-таки мне хотелось бы к теме нашего разговора вернуться, которая была озвучена в начале беседы. Я имею в виду Россия. Все-таки монархическое – это наше прошлое, это часть исторических исследований, или это, возможно, наше будущее? Еще великий русский философ, мыслитель Иван Ильин изрек такую замечательную мысль, что монархию Россия должна заслужить. Легко потеряли, но вернуться к этой системе очень тяжело. Есть страны, где это произошло. В той же католической Испании генерал Франко, уходя от власти, вернул императора, вернул испанскому народу. И сегодня все это существует. Но Испания оставалась католической страной. У нас 70 лет уничтожались церкви, расстреливались и сажались священники. Сейчас происходит, конечно, поворот участия граждан. Люди интересуются историей, люди покупают книги, посвященные династии, отдельным ее представителям. Интерес большой. Многие помнят, как 2 года назад стояли огромные очереди в Манеж. Проходила выставка, посвященная 400-летию династии Романовых. Вот на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы какие-то реальные произошли подвижки? Мне бы не хотелось, чтобы мы обсуждали конкретных персонажей. На мой взгляд, все имеющиеся на политическом, общественно-политическом небосклоне претенденты, они нелегитимны. Нет ни одного человека, который реально, согласно традиции наследования, имеет право на престол. Поэтому здесь как-то иначе должна решаться эта проблема, если придет время ее практической реализации.
Ну, надо сказать, что начиная, опять же, с 90-х годов, произошел мощный скачок интереса к нашей истории. И вот мои соратники по движению за монархию как бы сделали первый шаг в этом направлении с тем, чтобы вернуть общественное сознание к изучению, к интересу самой сути российской православной монархической государственности. Начиная с 2000 года, я представляю Николаевский имперский комитет в России, созданный, между прочим, казаками в 1998 году из движения, добровольческого движения, предложил осмыслить эту концепцию, и нам удалось на основе действующей Конституции, не нарушая 18-ю статью Конституции о социальном неравенстве, предложить обществу свой вариант восстановления. Это, ну, была в 2002 году создана Российская монархическая партия, проведен учредительный съезд на основе действующего закона о партиях, и на учредительном съезде был избран председатель ее Федотов Юрий Владимирович, замечательный человек, светлая ему память, русский патриот, историк, и я как сопредседатель ее.
Адриан Афанасьевич, я вас перебью, ведь существует несколько организаций монархического толка, которые называют себя партиями, но ваша
позже,
партия единственная легитимная
утвержденная. Группа,
да?
Которая смогла в 2002 году зарегистрировать нашу программу
ваша,
«Устав». Да, она была официально зарегистрирована, и наша программа именно была опубликована официально в российской газете 22 августа 2002 году. И сегодня можно в архиве поднять эту газету и посмотреть, что же мы предлагали. А мы предлагали создание такой политической силы, которая как группой вошла бы в Государственную Думу, и на основе наших предложений нужно было бы провести, естественно, референдум по этому вопросу, восстановить, ну, возможно, конституционную монархию, выбрать канцлера-регента, место блюстителя престола, который бы взял бы на себя как высшее лицо государства и государственный чиновник, облеченный информацией и властью, создание сословий и объединение различных частей Русской Православной Церкви. Мы знаем, что сейчас есть церковь катакомбная, есть истинно православная, есть Русская Православная, Московская Патриархия, но есть и вопросы, которые противоречат многим объединительным процессам. Так вот, как в 613 году после удаления из России поляков прошел Земский собор и был избран на престол Михаил Федорович Романов, вот так же мы и предлагаем и сегодня осмыслить те возможности, которые получит Россия, пройдя этот путь, создавая представительские сословные отношения, объединяя нашу церковь и готовя, то есть вот канцлер-регент должен был бы готовить это внутреннее объединение страны на основе общего взгляда на нашу веру и выборы вот того самого представительского государя, который мог бы уже возглавить и возродить Россию как монархическое государство.
Адриан Афанасьевич, в 90-е годы многим памятная верховная власть тогдашняя, ельцинская, осуществляла через журналистов, конечно, прежде всего, информационные вбросы, интересуясь точкой зрения общества на планы возрождения в России монархии. Прежде всего, это активно очень осуществлял Евгений Киселев, ведущий программы «Итоги» на канале НТВ. Зачем это делалось, на ваш взгляд? Что-то можете сказать?
помните...
Почему это, такие были вот все-таки...
Эту фразу «царь Борис»?
Попытки предпринимались.
Ну, многие наши ведущие государственные чиновники и сегодня понимают и глубоко как бы поддерживают саму идею монархической государственности, поскольку она всеобъемлющая. То есть она дает нации очень серьезный импульс объединения и возрождения в своем развитии и защиту от тех враждебных сил, которые существуют в мире. И они действуют. И вот эта вот симфония власти, которую почувствовал, находясь на государственном высоком посту Борис Ельцин, и подвинула его осмыслить этот процесс, и, конечно, им были сделаны определенные шаги, и не только по восстановлению престола, но и возрождению нашей церкви. Вы помните, что, наконец, эта симфония стала проявлять себя в общественном сознании. То есть Борис Ельцин обратился и к Московской патриархии, стали возрождаться церкви, православные общины на местах. Это все очень важно было для возрождения новой, так сказать, России, которую мы и провидим, прекровенной России.
Я попробую процитировать наших и святых отцов, и канонизированных уже церковью. И они очень точно, наверное, дадут нам определение. Вот, например, священномученик Владимир митрополит Киевский, он говорил: «Монарх посвящается на власть Богом, президент получает власть от гордыни народной. Монарх силен исполнением заповедей Божиих, президент держится у власти угождением толпе. Монарх ведет верноподанных к Богу, президент отводит избравших его от Бога».
Актуально звучит весьма.
Да, да, очень даже. Еще он же говорил: «Священник не монархист, не достоин стоять у святого престола. Священник-республиканец всегда маловер. Монарх посвящается на власть Богом». И Филарет, святитель Филарет, митрополит московский: «Лучшее богатство государства и самая твердая опора престола – христианская нравственность народа, а сейчас она разрушается». Вот показатель. Святые праведные анкронштадтские: «Служа верно царю земному, мы служим царю небесному. Худой гражданин царства земного и для небесного царства негоден». Дальше. «Государство организовано не на заповедях Божьих, не то что иное, как временный ад на земле». Это еще блаженный Августин говорил об этом.
Отец Виктор, но ведь шло такое массированное наступление, такая клевета, потоки ее, прям водопады лились. Ведь 70 лет эти не прошли даром. Ведь прекрасные фильмы ставились, очень хорошо сделанные профессионально, с хорошими актерами. Ну, вспомним тот же цикл «Неуловимые мстители». Ну, как там подается монархия? Это же просто квачом вымазано и непонятно чем. Представители монархии, монархической мысли выставлены там такими идиотами в крайней своей стадии. Да, вот это как-то работает сегодня, на ваш взгляд? Ведь у нас огромную силу сегодня имеют представители либеральной общественности, либеральной интеллигенции. Для них вот то, о чем мы говорим, это что-то от лукавого, это вообще запредельное. Это бред сивой кобылы, так по-хорошему, если определить. Как с этим-то бороться? Как переломить вот это общественное мнение? Потому что идея, владев массами, становится движущей силой истории. Пока что монархическая идея в России не владела массами, к сожалению.
Я согласен, вот вы цитировали великого нашего русского философа Ивана Ильина, что монархию надо заслужить. Заслужить, иначе мы придем к тому, к чему пришли коммунисты, когда они создали этот миф со своим так называемым коммунизмом, куда людей всех направляли, и все люди там, напрягая силы, порой и здоровье, и даже жизни своя, и в братских ГЭСах, и на Комсомольске и Амуре, клали, как говорится, веруя в это прекрасное, сытое материальное будущее. И это может и с нашим идеей монархизма тоже получиться, если мы будем также паразитически эту мечту иметь, ничего к этому никаких сил своих не употребляя.
Духовное усилие, так сказать. Да. Царство Божие нудится.
Да, воцерковиться. Мы все расцерковляемся через комфорт, через эти компьютеры, через эти интернеты и многое-многое прочее. Вот эти нам бес подсовывает вот эти вот удобства все так называемые, увеличивающиеся удовольствия. И мы разжижаемся. То есть мы сами уничтожаем и превращаем недостижимые буквально в такую же пустую мечту, как о коммунизме. Так же, как понятие «монарх» — это не дедушка Ленин, не Железный Сталин, не генсек, не президент, который вот всем все обещает, вот завтра будет сытая жизнь, а монарх — это... Опять вернемся, это помазанник Божий на земле, и он нас, его задача главная, вести нас ко спасению, ко спасению. И тогда, вот идя ко спасению, имея страх Божий, вот тогда снова вернутся вот эти цифры прироста, благосостояния, но для этого нужно трудиться, и в первую очередь духовно, нравственно.
Адриан Афанасьевич, ну чем закончить?
Мне кажется,
закончить
очень
разговор?
Важно для современного общественного сознания, чтобы вот, поддержав идею батюшки о нашем воцерковлении, понять всю предысторию вообще монархической государственности. Ведь начиная после распятия Иисуса Христа, его апостолы, и особенно апостол Андрей Первозванный, причем один из первых учеников Иоанна Крестителя и первый же ученик Иисуса, был направлен в Россию фактически. Ну, тогда это была не Россия, а был Крым, был Северный Кавказ, Танаис. Андрей Первозванный крестил фактически, начал устанавливать епископов, крестил, устанавливал кресты, храмы. И с этого и пошло духовное возрождение России, хотя она уже тогда была православной, но в родовой, так сказать, своей вере. И это движение, в конце концов, увенчал князь Владимир Ясносолнышко, уже окончательно в X веке крестив Русь. Но надо понимать, что первыми, кто был крещен и стали христовыми воинами, это были казаки на Дону, это были казаки Северного Кавказа, Крыма. И эту веру казаки и до сих пор несут в себе, как Божий народ. И вот Москва, Третий Рим, как идея, она остается и сегодня таковой, хотя очень много во время государственного развития России, начиная с Иоанна Грозного, мы имели возможность наблюдать наших врагов. И сегодня они не дремлят. Вот это надо изучать и знать, кто же все-таки наши враги и кто наши друзья и духовные водители.
Ну, я думаю, люди с огненным сердцем, с ясным разумом и те, которые свою основу жизни базируют на христианстве, на православии, они ясно понимают, кто нам враги, кто друзья. Ну, Адриан Афанасьевич, вы хотели закончить разговор молитвой, насколько?
Да, и эта молитва учит нас, православных, любви, о том, о чем и говорил Иисус. «По любви вашей дано будет вам, Господи Боже, Спасителю мой». По неизреченной любви своей ты положил душу свою за нас и нам завещал полагать души наши за друзей своих, исполняя святую заповедь твою и уповая на тебя, бесстрашно дуя положить живот свой за веру, царя и отечество и единоверных братьев наших, способи меня, Господи, непостыдно совершить подвиг сей во славу твою, жизнь моя и смерть моя в руцах твоих, да буди святая воля твоя, и ныне, и присно, и во веки веков истинно.
Воистину так. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня священник, церковный писатель Виктор Кузнецов и общественный деятель, уставщик Российской монархической партии Адриан Афанасьев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Мир всем.